Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогодні церква відзначає День пам'яті святителя Павлина, що служив єпископом міста Ноли з 411 по 431 рок, якому церквою було дано прізвисько Милостивий. Павлин Милостивий, так його величають і на Сході, і на Заході, тому що вшановується він і католиками, і православними.
Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков.
Родился ноланский святитель Павлин около 353 года в окрестностях Бордо в семье римского сенатора. Понятно, уже само происхождение говорит о многом. Богатство, широкие возможности, карьера. Нужно было быть уж очень ленивым, чтобы на месте Павлина, скажем, не получить блестящее по тем временам образование. Впрочем, возможности возможностями, но и сам Павлин был не промах. Уже в 20-летнем возрасте он достиг положения своего отца, избран был римским сенатором. Затем стал консулом и, наконец, в 381 году губернатором области Кампании в Италии. Уверовал во Христа и принял святое крещение Павлин в свои 25, в возрасте зрелом и будучи к этому времени уже женатым. Его любимая супруга была хороша собою, добра, умна, превосходна, как собеседница, но к великой их скорби не могла рожать детей. Но нет худа без добра. Последние обстоятельства побудило их к тому, что, в конце концов, вопреки всему, они стали родителями не двух или троих чад, а великого множества сынов и дочерей. Наверное, самой многодетной семьей в полисе. Они принялись усыновлять сирот и воспитывать их в изысканности аристократических манер и одновременно в простоте христианского духа. Резиденция губернатора превратилась и в детские ясли, и детсад, и школу, и университет. На это уходило и все свободное время этих многодетных папы и мамы, да и все их немалое имущество в конечном итоге растаяло в растратах на то, чтобы поставить на ноги, так сказать, своих многочисленных приемных чад. Замечательный исторический пример, не правда ли, который многим из нас может послужить уроком? Кто-то сразу, наверное, возразит. Мол, ну конечно, сенатор Рима, губернатор областного центра, не самого маленького. Нам бы такие возможности, мы бы тоже, наверное, позаботились о сиротах. Вот здесь и кроется первая опасная ошибка. Оглядитесь вокруг. Сегодня богатых не так уж и мало, разъезжающих на дорогих машинах и живущих в роскошных домах, думаю, ничем не уступающих тогдашней 4 века резиденции губернатора областного округа Новое. Ну и что? В их просторных, цветущих дворах, обустроенных ландшафтными дизайнерами, вы увидите песочницы и качели для гурьбы ребят, услышите звонкий детский гомон, как бы не так. Богатые и своих детей не особо рожают. Одного, как правило, двух от силы, кроме разве что редких исключений. Комфорт человека засасывает, как трясина, делает зависимым от того же теплого унитаза. Не зря Христос говорил: «Трудно богатому войти в Царство Небесное». Как это ни парадоксально звучит, бедная семья скорее усыновит или удочерит дитя, чем богатая. Чем богаче страна, тем ниже рождаемость. В нищей царской России рожали по дюжине ребят. В жуткий период гражданской междоусобицы также воспроизводили на свет мальчишек и девчонок, невзирая на голод и разруху. И ведь замечательное поколение увидело белый свет. В военные годы рожали чуть ли не в окопах. И не боялись плодить нищету, как сейчас любят выражаться представители изнеженного памперсами поколения. Насчет памперсов это не случайно. Неоднократно приходилось спрашивать некоторых своих духовных чад, мол, когда же деточек будем ожидать? «Да что вы, батюшка», — отвечают, — «вы знаете, сколько сегодня памперсы стоят? Без калькулятора не посчитаешь». Удобная штука, кто спорит. Но человечество 75 тысяч лет просуществовало без памперсов и без детских колясок с независимыми подвесками и электронными амортизаторами. И многие даже умудрялись быть счастливыми. Вряд ли кто будет спорить, что одиночество – это плохо. На самых первых страницах Библии сказано: «Нехорошо быть человеку одному». Но если вдвоем, тогда что? Хорошо? Не всегда, ответит большинство из нас. Как, например, могут быть в семье счастливыми два эгоиста, каждый из которых живет для себя, тянет одеяло в свою сторону? Все верно. Здесь любой здравомыслящий человек будет рассуждать более-менее правильно. Но вот следующее умозаключение зачастую ошибочно. 90 из 100 ответит, что вот если встретятся два любящих сердца, ну тогда это уж точно счастье. На самом деле не совсем так. Медовый месяц может быть очень даже приятным. Да и на первых порах все может показаться неплохо. Но при всех достоинствах супружеской пары, горячей их любви друг к другу, плюс воспитанности, интеллекта и иных качеств, настоящего счастья не будет. Потому что, как абсолютно правильно сказал Сент-Экзюпери, счастье – это не когда любящие смотрят друг на друга, а если в одну сторону. Это может быть общее дело, идея, служение. Но в самом ближайшем смысле, когда появляется ребенок, один, другой, пятый – и супружеская пара совместно заботится об этом третьем в единственном или множественном числе. Вот тогда жизнь в собственном смысле слова уже начинается и вполне может быть осуществлена. Кстати, все прекрасно знают, что полнота жизни в Боге явлена нам в Пресвятой Троице, в единстве трех лиц Божества. А коль нам эта тайна приоткрыта, значит, это очень важно, чтобы наша жизнь оказалась полноценной. Два любящих сердца, озабоченные третьим. Вот истинная формула счастья. А один плюс один – это неправильное решение задачи. Та вторая ошибка, которую допускают очень и очень многие. Я близко знавал немало бездетных супружеских пар, состоящих из умных, любящих, замечательных людей. Но эти семьи лихорадило. Им приходилось проходить через жуткий огонь испытаний. И далеко не все это выносили. А главная причина – отсутствие триединства, принципа божественной троечности в семье. Усыновили бы или удочерили бы брошенное дитя, и все было бы по-другому. Не обязательно хорошо. Приемное чадо, когда вырастет, повести может себя, как в кошмарном детективе. Но даже в самом худшем случае это лучший вариант. Потому что в случае несостоятельности третьего лица состоятся двое, как отец и мать. К слову говоря, любой из нас должен в своей жизни быть отцом или матерью. В природном или духовном смысле этого слова. Потому что все мы призваны уподобиться Богу. А кто для нас Бог? Отец наш Небесный. Вот и мы должны стать для кого-то отцом или матерью, быть в каком-то смысле похожими на Господа, заботиться о ком-то, растить, воспитывать чад, родных, приемных или духовных, неважно. Потому что только так мы сможем полноценно осуществить себя в жизни и, по большому счету, подготовить себя к вечности. И вот празднуем мы ныне святой Павлин на Ланске, правильно распорядился и своим временем, и комфортом, и имуществом. Он вместе со своей благочестивой супругой дал приют в своем доме и воспитал множество детей-сирот. Но Господь благоволил еще более умножить количество его чад. Сначала в 394 году в Барселоне его рукоположили в сан священника, а затем в 409 при всенародном ликовании, а его практически все знали, уважали и любили, Павлин был избран епископом Наланским. Теперь уж к чадам приемным добавились тысячи и тысячи духовных чад. Супруга осталась служить вместе с ним рядом, верной ему помощницей. Епископы в те времена были, как правило, женатыми. Наоборот, канонами церкви запрещалось поставлять в епископский сан из монашествующих. Святой Павлин известен еще и как христианский поэт. До наших дней сохранилось 20 его стихотворений. Считается также, что святой Павлин был основателем традиции колокольного звона. Скончался святитель в 431 году в возрасте 78 лет. Хоронили Павлина в Ноле при большом стечении народа. Мощи его хранятся в Риме, в храме святого апостола Варфоломея, а жители Новые ежегодно, 26 июня, совершают шествие, поминая своего любимого и уважаемого епископа. Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – язык Библии. «Бабушка, бабушка», — спрашивает внучка, — «а кто тебя принес к нам в гости?» «Сама пришла, своими ножками», — удивленно отвечает мадам. «Неужели сама? А папа, глядя в окно, говорил маме, что опять тебя нечистая несет». Это, конечно, анекдот, но он удачно демонстрирует детский образ мышления, такой вот предметный, прямой. И если ребенок до 2-3 годочков все, что ему говорят, понимает в буквальном смысле слова, это нормально. Но гораздо хуже, если ученик 3 или 4 класса средней школы, читая, скажем, басню Крылова «Лебедь, щука и рак», недоумевает, где же это могло такое случиться, чтобы лебедь, рак да щука вести с поклажей воз взялись, и вместе трое все в него впряглись. Но не могло такого быть, наглая ложь, а Иван Андреевич врун бессовестный. «Что у тебя болит? Рука. А почему повязка на ноге? Сползла». Весь зал смеется над этой шуткой юмориста, а кто-то сидит и хмурится, мол, чепуха какая-то. Как может повязка с руки на ногу сползти? Такие люди действительно встречаются. Редко, но бывает. Это умственные отсталые, заторможенные или психически нездоровые. Ты, ласковая, милая, тону в море глаз твоих бездонных, а она тебе дурак. Пошел вон, скотина, нормально у меня глаза, сам такой. Так вот, воспользуйся моментом. Распослала, то иди. И иди от нее подальше, потому что с такими людьми жить опасно. Они непрогнозируемы. То же самое можно сказать и о безбожниках, которые с ухмылкой листают Библию и тыкают пальцем на ту же вторую главу «Бытия». Мол, глупый народ был раньше, какой-то боженька, небось, старичок седовластный, бродил в Междуречье, искал подходящий грунт для того, чтобы вылепить из него человечка. Вылепил, а затем стал на него дышать, чтобы тот ожил. Это же надо придумать такое. А потом принялся высаживать деревья, сад выращивать. Представляете, Бога с лопатой и саженцами. Это еще цветочки. Еву-то как Господь творил? Вынул из груди Адама ребрышко, слава ему, что под общим наркозом, из этой косточки соорудил молодую красивую женщину. Просыпается Адам, а перед ним нагая женщина. Представляете? Можно, конечно, и позубоскалить над Библией, но она не для этого предназначена. Похохотать лучше над сборником анекдотов, а Библия имеет совершенно иное назначение. Каждое слово этих священных текстов нагружено глубочайшим религиозно-нравственным смыслом. Ну вот что значит для древних написать, что женщина создана из тела мужчины, спровоцировать страшный скандал? Это для нас с вами в 21 веке. Ничего удивительного в том, что у женщин такая же кровь, как и у мужчин, и такая же плоть. В древности, даже в относительно недалекое, женщина человеком категорически не считалась. Даже такой просвещенный мудрец, как Платон, был искренне убежден, что женщины – это разновидность животных, близких к человеческой природе. Поэтому сказать, что Ева создана из ребра Адама, это значило оскорбительно заявить, что женщина единосущна мужчине. И это на самом деле было настоящей этической революцией. А тут еще далее следует восклицание Адама, усугубляющее этот вызов общественному мнению. Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа своего. Представляете, оказывается, женщина отнюдь не иное существо. Выходит, она плоть от плоти мужчины. Невероятно. Женщина единосущна мужчине. Но это истина колоссальной важности, особенно для тех дремучих времен. Еще раз подчеркнем, каждая библейская фраза несет громадной важности информацию, которую, естественно, нужно понимать. Рай или сад в Эдеме – это не просто местонахождение прародителей, это символ особой близости их к Богу. Задача, поставленная Господом. Возделывать сад в Эдеме – это указание на творческую роль человека во всем мироздании. Другими словами, человек призван строить, преображать мир, делать его лучше и краше, быть сотворцом Богу. Дерево жизни в саду, источник бессмертия – это сам Бог. Дерево познания добра и зла – это символ власти, владычества над всем миром, которым хотели завладеть люди, став на место Бога, и так далее. Животных Господь приводит к человеку, чтобы видеть, как Адам назовет их. «И нарек он имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым». Что сие значит? Человеку дается Богом полная власть над животными. Наречь имя в древности значило определить специфический характер данного существа, а знание его имени означало обладание магической властью над носителем этого имени. На самом деле, просто немыслимо не считаться с тем, что Библия усеяна самыми различными символами Древнего Востока и написана с использованием самых различных литературных жанров, таких как миф, мидраш, легенда, притчи и прочее, прочее. Это во-первых. А во-вторых, Библия говорит нам о совершенно других вещах, чем те, которые от нее обычно ожидают, и ставит совершенно иные акценты. Как мы уже неоднократно подчеркивали с вами, Библия не учебник физики или астрономии. Она не ставит задачу в точности изложить космогенез, происхождение и развитие Вселенной. Это не научный труд по ботанике или биологии, и даже не история. Священное Писание ставит цель научить нас правильно жить. Причем это также не сборник правил и предписаний. В этой книге помещен тот минимум сведений о Боге, мире и человеке, который дает нам возможность построить правильное мировоззрение. Ну а верное миросозерцание, безусловно, будет в той или иной мере влиять на стиль нашей жизни. Нередко встречаются люди, которые столько всего прочли, тысячи разных умных книг. Эти индивиды могут блистать своими знаниями и эрудицией. Но вот парадокс. Часто так бывает, что множество небезынтересной информации не только способствует, но даже мешает построить стройное миросозерцание. Это может показаться не для всех очевидным, но действительно есть такой фактор, как излишняя информация, которая, во-первых, захламляет наше сознание, во-вторых, среди вала сведений, как правило, много непроверенного, неточного и даже неверного. Что нельзя сказать о Библии, в которой в конечном итоге все выверено до микрона и взвешено на аптечных, так сказать, весах. Как читать Библию? Священное Писание необходимо читать с особым, очень особым подходом. И об этом нужно обязательно предупреждать всех, кто берет в руки эту книгу. В противном случае последует ряд недоразумений и в результате разочарований. И человек для Бога может оказаться потерянным. Но с каким подходом следует читать Библию? Прежде всего, с верой, что эта книга боговдохновенна. То есть источником информации, изложенной в этой книге, является Бог. Но с другой стороны, самим Богом она не писана, она не продиктована Всевышним. Бог вдохновлял людей при написании этой книги. Они писали, причем своим человеческим языком, своими образами, категориями, понятиями. Посему Библия – это произведение одновременно и Бога, и человека. Отсюда следует вывод, что, читая обыкновенно человеческие слова, слова, написанные людьми, нужно учиться проникать туда, где нам дается содержание божественное. Ну и, конечно же, необходимо прибегать к помощи знатоков библейского языка, культуры древних восточных народов. Покойный отец Александр Мень очень много потрудился, чтобы приблизить Библию к рядовому читателю. Комментарии к брюссельскому изданию Библии – это его работа. У нас, кстати, есть компьютерные диски с этими его комментариями. «Как читать Библию» – Меневский трехтомник мы переиздали. Получился десятитомник, правда, худеньких таких брошюр, но зато ими удобнее пользоваться. «Радостная весть», «Шестоднев» и прочие пособия отца Александра могут сильно облегчить, особенно первоначальное чтение этой священной книги. Вот крайне важно приобщить народ к чтению Библии. Это не просто повышение уровня, культуры, там, кругозора и подобное. Нет, вчитываясь в священные строки, человек начинает слышать самого Бога. Причем божественные слова, обращенные лично к читателю. И тогда наша проповедь может отойти на задний план или оказаться вовсе ненужной. Человек и без нашей помощи двинется к небу семимильными шагами. На цьому ми завершуємо нашу богослужбову телепрограму. Я прощаюся з вами до зустрічі через тиждень. До побачення.